эфире радио «Эхо Кавказа». Ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси и Цхинвале 20.00. Извините, в Сухуми и Цхинвале 20.00. В Тбилиси 9 часов вечера. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Самопровозглашенная Донецкая Народная Республика объявила о признании Абхазии и Южной Осетии. В Азиане начались совместные грузино-американские военные учения. В Абхазии готовятся к празднованию 70-летия со дня рождения первого президента самопровозглашенной республики Владислава Ардзинба. Как всегда, по вторникам наша рубрика «Картинки с выставки». Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые из пражской студии читает Любовь Бамматова.
В главных новостях: в Сочи проходит встреча Керри и Путина. В Непале новое землетрясение, 37 погибших. В Москве состоялась презентация доклада Немцова «Путин. Война». Встреча президента Российской Федерации Владимира Путина и госсекретаря США Джона Керри проходит в сочинской резиденции Бочаров-Ручей. На встрече присутствует глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров, который сегодня уже провел переговоры с Керри. Встреча проходит за закрытыми дверями. Как сообщала ранее американская сторона, в центре переговоров Путина с Керри ситуация на Украине, в Сирии, ядерная проблема Ирана, обстановка в Йемене. Это первый визит Керри в Россию после эскалации кризиса на Украине. Предыдущий визит он совершил в 2013 году. Накануне переговоров с Керри Путин заявил на встрече с руководителями оборонной промышленности, что одним из главных приоритетов России является поддержание темпов модернизации вооруженных сил. В результате нового мощного землетрясения и двух сильных вторичных подземных толчков в Непале погибли, по последним данным, не менее 37 человек, более 1000 ранены. Есть погибшие в соседних Индии и Тибете. По данным службы спасателей и некоторых очевидцев, в деревнях есть серьезные нарушения, сходят оползни. В столице Непала Катманду обрушились несколько зданий, жители города в панике покидали дома. Эпицентр землетрясения магнитудой 7,3 находился в малонаселенном районе между Катманду и горным пиком Эверест в Гималаях. Толчки ощущались и в столицах Индии и Бангладеш, Дели и Даке. Чуть более двух недель назад, 25 апреля, более 8000 человек стали жертвами катастрофического землетрясения в Непале. Почти 18000 человек получили ранения. В результате подземных толчков магнитудой 7,8 были разрушены сотни тысяч домов. В Москве в центральном офисе партии РПР «Парнас» состоялась презентация доклада «Путин. Война» о присутствии российских войск в Донбассе. В докладе, над которым перед гибелью работал политик Борис Немцов, приводятся данные о потерях российской армии на востоке Украины, а также затратах бюджета России на военную операцию в этой стране. В документе, в частности, сообщается, что в январе-феврале 2015 года в ходе боев у города Дебальцево в Донецкой области погибли около 70 российских военнослужащих. В августе 2014 года как минимум 150 российских военных погибли под Иловайском, когда пытались остановить наступление украинской армии. Родственники погибших сообщили Борису Немцову, что перед отправкой на Украину солдат увольняли из армии и выдавали за добровольцев. На военную операцию на востоке Украины Россия за 10 месяцев потратила 53 миллиарда рублей. Такие данные в докладе представил его соавтор, директор по макроэкономическим исследованиям Высшей школы экономики Сергей Алексашенко. Половина этой суммы была выделена на поддержку самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Остальные деньги на содержание добровольцев и ремонт техники. Президент Франции Франсуа Олланд призвал к отмене введенного Соединенными Штатами в 1960 году экономического эмбарго Кубы. Олланд выступил с этим призывом в понедельник в Гаване, где он находится с визитом. По словам Олланда, экономические санкции принесли значительный вред развитию Кубы, и они должны быть отменены. Олланд стал первым президентом Франции, посетившим Кубу за 100 лет, а также первым из лидеров западных стран, прибывшим на Кубу с официальным визитом – с тех пор, как в конце прошлого года США и Куба объявили о планах нормализовать отношения. Количество лесных пожаров в Сибири после майских праздников увеличилось в десятки раз. Так, в Забайкалье на утро вторника действует 26 лесных пожаров на площади около 2500 гектаров. За три последних дня число пожаров в крае возросло в 35 раз. В Бурятии площадь лесных пожаров выросла в 11 раз. Очаги возгорания зафиксированы в 15 районах республики, сообщает региональное агентство лесного хозяйства. В Бурятии, где с середины апреля действует режим чрезвычайной ситуации, жертвами лесных пожаров стали 2 человека. Еще 9 получили серьезные ожоги. Для борьбы с пожарами задействованы авиация, специальная техника и пожарные парашютисты. По данным на утро вторника, в Сибири зарегистрировано 89 лесных пожаров на площади около 6000 гектаров, сообщает департамент лесного хозяйства по Сибирскому федеральному округу. По данным ведомства, пожары действуют в Забайкальском и Красноярском краях, республиках Алтай, Бурятия и Тыва, а также в Иркутской области. Украинская военнослужащая Надежда Савченко прекратила голодовку. Об этом сообщила глава Совета по правам человека СПЧ Михаил Федотов после визита к арестованной. По его словам, Савченко решила прекратить голодовку, чтобы накопить силы для предстоящего суда. На условиях содержания в СИЗО она не жалуется, сообщает Федотов, а ее медицинские показатели находятся в норме. С 15 декабря прошлого года Савченко 2 раза объявляла голодовку, требуя своего освобождения. Она содержится под стражей уже 10 месяцев. На прошлой неделе суд продлил срок ее ареста до 30 июня. 11 мая Савченко исполнилось 34 года.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск слушайте в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Демис Паландов. Переходим к главным темам. Сегодня самопровозглашенная Донецкая Народная Республика объявила о признании Абхазии и Южной Осетии. Данное решение было оформлено указом главы образования Александра Захарченко. Напомним, президент самопровозглашенной Республики Южной Осетии Леонид Тибилов заявил о признании ДНР и ЛНР еще в прошлом году, а вот Абхазия с таким решением не торопится. О реакции Сухуми на признание ДНР материал нашего корреспондента Елены Заводской.
На сайте российской газеты сегодня появилось сообщение о том, что Донецкая Народная Республика признала независимость Абхазии и Южной Осетии. МИД ДНР сообщил, что Александр Захарченко подписал соответствующие указы. В указе, подписанном Захарченко, говорится следующее. Исходя из искреннего стремления народов Донбасса и Абхазии к установлению полноценных дружественных взаимоотношений, постановляю признать Республику Абхазия в качестве суверенного и независимого государства. Заместители иностранных дел Республики Абхазия Кантания на просьбу прокомментировать факт признания независимости Абхазии Донецком сказал, что МИД не делает никаких заявлений и не комментирует ситуацию, пока президент Рауль Хаджимба не определится со своей позицией по этому вопросу. Как только президент сформулирует свое отношение, МИД сделает по этому поводу официальное заявление. Депутат Народного собрания парламента Республики Абхазия Аслан Кубахи считает, что Донецкая Народная Республика имеет право признать независимость любого государства. В то же время он подчеркнул, что Абхазия проводит внешнюю политику, скоординированную с Российской Федерацией, и для решения о принятии каких-либо ответных шагов необходимы консультации с Москвой. В том случае, если сама Россия признает независимость ДНР, тогда и мы тоже обязаны будем это сделать. Это будет честно и справедливо. Действовать в обход нашего стратегического партнера мы не будем, сказал Аслан Кубахи. Но есть и другое мнение среди депутатов, которые более осторожно оценивают ситуацию. Оно заключается в том, что говорить о признании ДНР преждевременно, пока ее статус не определен и нет четкого понимания, каким он будет в дальнейшем. В ноябре 2014 года в бытность с премьер-министром Абхазии Беслана Будба он посетил Донецк с официальным визитом и обсуждал с Александром Захарченко вопрос об официальном признании суверенитета ДНР. Тогда глава МИД ДНР Александр Кофман заявил, что этот вопрос сейчас прорабатывается. Ориентировочно документы о признании будут готовы через 2 недели. Как мы видим, с тех пор минуло полгода, но никакие документы не готовы. Да и сама тема признания ДНР в Абхазии, видимо, не прорабатывалась настолько серьезно, чтобы правительство или парламент могли оперативно и на официальном уровне отреагировать на соответствующее заявление ДНР. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская и Сухума.
Продолжаем тему. Официальные лица Грузии никак не отреагировали на указ, который издал глава самопровозглашенной Донецкой Народной Республики Александр Захарченко о признании Абхазии и Южной Осетии. Почему в Тбилиси предпочитают отмалчиваться, расскажет наш корреспондент Звиат Мчидлишвили.
Практически все грузинские СМИ рассказали сегодня о признании независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны Донецкой Народной Республики, которая сама является непризнанной. Соответствующий указ был подписан накануне в Донецке в присутствии председателя парламента самопровозглашенной Республики Южной Осетия Анатолия Бибилова и главы Абхазского парламентского комитета по обороне и безопасности Фазлибея Авицба. Эта новость грузинских СМИ прошла без единого комментария от представителей руководства Грузии, хотя обычно власти не скупятся на заявления, когда речь идет об Абхазии и Южной Осетии. Однако на этот раз официальные комментарии были бы излишни, утверждает грузинский конфликтолог и руководитель НПО «Коалиция за права вынужденно переселенных лиц» Зураб Бендианишвили. Это признание, по его словам, никак не повлияет на сложившуюся ситуацию. Любое проявление внимания к этому событию со стороны грузинского руководства станет ничем иным, как своего рода пиаром донецких сепаратистов, говорит Бендианишвили.
Реагировать не надо, это будет больше подстрекательство к сепаратизму, чем игнорирование таких безумных, глупых, ненужных, как будто бы решений со стороны несуществующих структур, которых никто не признает, даже сама Россия. Их надо игнорировать полностью. То есть большая честь, это признание на то и направлено, чтобы кто-то их комментировал, и они были узнаваемыми, стали.
Говорит конфликтолог. Согласен с таким мнением и грузинский политолог Ираклий Цкетишвили. Признание Абхазии и Южной Осетии со стороны непризнанной ДНР он назвал ничем иным, как играми самопровозглашенных республик.
С юридической точки зрения никакой реакции со стороны МИД последовать не может. То есть МИД Грузии не может сказать, что какая-то там несуществующая единица признала какую-то другую несуществующую единицу. ЛНР и ДНР, и Абхазия, и Южная Осетия, все эти находятся вне рамках международного права. Поэтому их просто не существует.
Говорит политолог. Тем не менее, Цкетишвили рассказывает, что определенное сотрудничество между самопровозглашенными республиками существовало и до вчерашнего признания. Правда, больше на словах. Например, лидеры так называемых ЛНР и ДНР намеревались в условиях санкций, которые не позволяют проводить финансовые операции, привлечь в Донецк и Луганск абхазские банки, оперирующие только на территории самопровозглашенной республики. Вот только дальше слов дело не пошло. Между тем, о признании Абхазии и Южной Осетии со стороны самопровозглашенной ДНР молчат не только грузины. Ничего об этом не говорится и на абхазских сайтах, в отличие от юго-осетинских интернет-ресурсов и тематических групп в социальных сетях, которые пестрят от обилия сообщений на эту тему. Возможно, это связано с тем, что власти самопровозглашенной Республики Южная Осетия первыми еще год назад признали независимость ЛНР и ДНР. Теперь лидеры так называемой Донецкой Народной Республики ждут подобного шага и от абхазов. Депутат парламента самопровозглашенной Республики Абхазия Фазлибей Авицба выразил уверенность, что этот вопрос положительно решится в ближайшее время. Звиат Мчидлишвили, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
И в завершение темы. Российские эксперты размышляют о том, почему именно сейчас самопровозглашенная Донецкая Народная Республика объявила о признании Абхазии и Южной Осетии. Материал нашего корреспондента Мурата Гукимухова.
Взаимное признание, установление дипломатических отношений к заявлению об экономическом сотрудничестве. По мнению заместителя главного редактора газеты «Взгляд» Петра Акопова, это не просто взаимные реверансы, но координация действий территорий, которые оказались в непростой ситуации, когда у Донецка и Луганска нет возможности напрямую официально выстраивать отношения с Россией.
Понятно, что и ДНР, и Южная Осетия являются находящимися в орбите России, к ней апеллирующие, с ней связывающие только как бы свое будущее. Для ДНР и ЛНР это во многом еще и форма такая вот социального взаимодействия с структурами, которые связаны с Россией напрямую. То есть в этом смысле вот и Осетия Южная является примером образования государственного, которое можно выходить на официальные связи с Россией.
По мнению российского политолога Николая Силаева, для Южной Осетии это взаимное признание, своего рода возможность продемонстрировать миру, что число ее союзников растет, клуб самопровозглашенных республик ширится. Поэтому, в принципе, это сотрудничество работает на укрепление позиций Южной Осетии, считает Николай Силаев.
Существует организация непредставленных народов. Вот почему им это было важно? Потому что это позволяло поставить вопрос с большей представительностью, что ли, чем если все будут ставить этот вопрос по отдельности. То есть, если у нас есть одна такая территория, на которой возникло непризнанное государственное образование, это одна история. Если их там 5, это другая история. И если она одна, от нее можно отмахнуться, а если это 5, и они как-то между собой солидарны, поддерживают между собой какие-то контакты, то это более заметный с дипломатической и информационной точки зрения.
Вопрос, что это дает России, кроме колоссального увеличения расходов на содержание мятежных территорий, бремени международных санкций и роста антироссийских настроений в мире. Зачем ей это все? По словам Силаева, если отмотать ситуацию на 20 лет назад, то станет ясно, что для России было важно урегулировать конфликты по всему периметру границ. И в Таджикистане, и в Приднестровье, Южной Осетии, Абхазии, Карабахе российская дипломатия так или иначе была вовлечена. При этом для России исторически это был вопрос не только внешнеполитический, но и внутриполитический, говорит Николай Силаев.
Если вспомнить, как, например, была заблокирована в Государственной Думе ратификация договора между Россией и Грузией, подписанного в 94-м, если не изменяет память, году. Ведь исторически существовала сильная оппозиция в 90-х, которая настаивала на том, что не нужно поддерживать территориальную целостность бывших советских республик, а нужно развивать отношения с теми, кто выбрал быть с Россией. Что бы это ни значило, в таком широком смысле слова.
По мнению Николая Силаева, не то чтобы оппозиция в 90-е играла большую роль, но все-таки эти настроения на определение внутриполитического курса влияли.
Я думаю, что это всегда было для России важно. Точно так же, как это было бы важно для любой страны, которая оказалась бы в таком положении. Когда где-то на сопредельной территории, которая, к тому же, говоря откровенно, не очень устоялась как государство, вдруг возникает какое-то движение, которое говорит, нет, мы не хотим быть отдельно от России, мы хотим быть с Россией, мы там не имеем никакого отношения к тем, кто сидит вот в этой столице. А потом, если еще проливается кровь, здесь появляются еще новые обстоятельства. Из этого уже гораздо труднее выйти.
Конечно, говорит Николай Силаев, на эти конфликты наросли оболочки в виде расширения НАТО, вопросов европейской безопасности, российско-американских трений. Все это повлияло на развитие событий и в Южной Осетии в 2008 году, влияет и сейчас на события в Украине. Но не только это, отмечает Силаев. Есть еще и совершенно определенное представление Путина о том, что такое влияние России в постсоветском пространстве.
Вот если возвращаться в 2008, то это было что-то такое, что, кстати, иногда с нашим президентом бывает. Ему было важно продемонстрировать, что здесь без него ни одна винтовка стрелять не должна. Вот на этом пространстве. Точно так же, как это, кстати, происходит с Украиной.
Понятно, что Южная Осетия, определившись со своим статусом независимого государства, уже с ним не расстанется. И то, что она вводит в свой круг эти новые республики, наверное, указывает на то, что и они, в свою очередь, сделали такой же выбор и отказываться от него не намерены. Это взаимное признание, как бы принятие в клуб самопровозглашенных государств, которые окончательно укрепились в своем стремлении развиваться самостоятельно. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Москве состоялась презентация доклада Бориса Немцова «Путин. Война. О присутствии российских войск на Украине». Работу над ним закончила группа оппозиционных активистов и журналистов во главе с Ильей Яшиным. Из Москвы передает корреспондент «Радио Свобода» Илья Кизиров.
Собирать материал для доклада начал еще Борис Немцов. Он искал доказательства и выходил на связь с семьями российских военных, принимавших участие в украинском конфликте. Впрочем, по словам Ильи Яшина, большую часть работы пришлось проделать и после гибели Немцова.
Работа над этим докладом, докладом «Путин. Война», который называется ровно так, как хотел назвать его Борис Немцов, работа велась в течение 2 месяцев. Мы в рамках подготовки доклада совершили несколько поездок, в том числе в Кострому, в том числе в Иваново, в том числе в Ростов-на-Дону, в ряд других российских городов. Наши волонтеры работали в Улан-Удэ. Источниками нашего доклада стали родственники погибших солдат, официальные лица в Киеве, официальные лица в Москве, правда, анонимно. Мы провели значительную работу с открытыми источниками, которые легли в основу этого доклада. Мы собрали и систематизировали, как нам кажется, исчерпывающие доказательства присутствия на территории Украины российских вооруженных сил, а также групп наемников, которые рекрутируются, финансируются и направляются на территорию Украины для того, чтобы участвовать в боевых действиях против официальных властей, против силовых структур украинского государства. операция в Крыму. Этому посвящена отдельная глава в нашем докладе. Доклад содержит анализ того, как на протяжении года менялась риторика Путина в отношении Крыма. Эта позиция менялась. Сначала Путин говорил о том, что российские войска обеспечивают волеизъявление крымчан. В конце концов, в фильме «Крым. Возвращение домой» Путин довольно открыто рассказал о том, что на территории украинского Крыма не только действовали российские военные части, они были координируемы, управляемы лично Владимиром Путиным. В докладе также собраны показания российских военных, которые участвовали непосредственно в блокировании объектов на территории Крыма, которые участвовали непосредственно в операции по присоединению Крыма.
Формат доклада – 11 глав. Зачем Путину эта война? Как забирали Крым? Добровольцы или наемники? И другие.
Им несомненным доказательством присутствия на востоке Украины частей российской армии являются многочисленные свидетельские показания военнослужащих России, которые принимали непосредственное личное участие в боевых действиях против украинских армий. Глава так и называется «Российские военные на востоке Украины». Глава содержит целый ряд признательных показаний российских солдат, которые были задержаны украинскими частями, высказываний тех российских военнослужащих, которые были в зоне вооруженного конфликта и вернулись домой. В частности, могу привести пример, разумеется, в первую очередь показаний российских десантников из Костромы и Иваново, которые были задержаны после обстрела на территории Украины в августе 2014 года. Они продвинулись примерно на 20 километров вглубь Украины и были, соответственно, блокированы и задержаны частями украинской армии. Тогда Министерство обороны РФ заявило о том, что эти военнослужащие участвовали в учениях и просто заблудились, оказались на территории Украины, потому что произошла вот техническая ошибка. Мы проверили абсолютно все показания этих солдат. Нам, в частности, были предоставлены украинской стороной те показания, которые, соответственно, давали задержанные военнослужащие. Они опровергают слова Министерства обороны о том, что эти солдаты заблудились. Солдаты прямо признают, что их направляли на территорию Украины. Солдаты прямо признают, что их направляли для участия в военной, по сути, операции. Один из военнослужащих, рядовой Мильчаков, накануне пересечения российско-украинской границы написал в своей социальной сети, в частности, написал о том, что он едет на войну на территорию Украины и намеревается, цитата, «мочить Майдан».
Впрочем, при детальном рассмотрении оказывается, что принципиально новых доказательств в докладе не так много. Илья Яшин объясняет, основная задача не в том, чтобы добыть сенсационный материал, а в том, чтобы достучаться до аудитории федеральных каналов.
В зависимости от того, сколько мы сможем напечатать экземпляров этого доклада, мы будем просчитывать нашу кампанию. Но наша задача – донести этот доклад в первую очередь до тех людей, которые не пользуются интернетом. Я уверен, что значительная часть людей прочитает его в сети, несомненно. Основное ядро поддержки Путина – это те люди, которые не ищут в интернете информацию. Нужно взять этот доклад, прийти к этим людям и вручить этот доклад лично этим людям. Убедить прочитать этот доклад. Мы сделаем все для того, чтобы как можно больше людей в России, в первую очередь, прочитали этот доклад. Наша задача переубедить этих людей, раскрыть им глаза, рассказать им правду, предложить факты.
Доклад выпущен пробным тиражом в 3000 экземпляров. В Парнасе уже заявляют, что начали кампанию по сбору средств на более широкое распространение доклада. Илья Кизиров, Радио Свобода, Москва.
Другим темам. В Грузии стартовали двухнедельные совместные военные учения в рамках программы США Noble Partner 2015. Впервые для учений данного типа была специально переброшена военная техника США. Учения ставят целью повышения готовности грузинских военных для участия в силах быстрого реагирования НАТО. Параллельно в правительстве Грузии заявляют, что приступают к подготовке к следующему саммиту Альянса в Варшаве. Подробности в сюжете Мзии Парисишвили.
На военном полигоне в Азиане вблизи Тбилиси проводилось множество совместных учений, но чтобы там одновременно передвигались 14 боевых машин пехоты «Бредли» и высаживался десант с военного вертолета типа «Геркулес», такое происходило впервые. Тяжелая военная техника США вместе с военными была переброшена в Грузию в рамках программы Noble Partner. Двусторонние грузино-американские учения помогут поднять на новый уровень совместимость подразделений вооруженных сил США и Грузии для участия в будущих операциях и учениях учениях НАТО, сообщает Министерство обороны Грузии. Глава военного ведомства Тина Хидашели обещает, что это только начало. В рамках Noble Partner, помимо этих, до конца года состоятся еще несколько масштабных грузино-американских учений. К тому же летом пройдут совместные учения и с военными НАТО. Мы стоим на пути строительства, усиления и развития. Мы ни с кем не планируем воевать. Мы готовимся к миру, и поэтому нам нужна мощная и стабильная грузинская армия. Отметила министр Тина Хидашели. Помощь специалистов НАТО в реформах оборонного ведомства пообещал грузинским властям и генсек Альянса Йенс Столтенберг. Он также подтвердил, что в этом году в Грузии откроется учебный центр НАТО, как это было решено на саммите в Уэльсе. Об этом Йенс Столтенберг заявил накануне в Брюсселе после встречи с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили. У генсека есть и рекомендации.
Мы видим значительный прогресс. Мы приветствуем ваши амбициозные планы, и мы призываем вас углубить демократические реформы. Это включает в себя укрепление независимости судебной системы и верховенства закона. Господин президент, Грузия приближается к НАТО. Мы с нетерпением ждем продолжения работы с вами на этом пути.
Эти слова генсека НАТО министр иностранных дел Тамар Беручашвили оценила как еще одно подтверждение того, что решения Уэльского саммита воплощаются в жизнь. Она также сообщила, что Тбилиси и Брюссель начинают совместно готовиться к следующему саммиту НАТО в Варшаве. Впрочем, особого прорыва для Грузии главный редактор военно-аналитического журнала «Арсенали» Иракли Аладашвили не ждет и в Варшаве. По его мнению, Грузия уже давно заслуживает членства в Североатлантическом альянсе.
Грузинская армия уже давно соответствует стандартам НАТО. Уже столько лет грузинские военные участвуют в операциях Альянса в Афганистане, в рамках ISAF, до этого в Косово, в Ираке. НАТО воздерживается из политических соображений. Это фактор России.
Российский фактор не сбрасывает со счетов исполнительный директор Атлантического совета Георгий Мучаидзе. Тем не менее, он убежден, что у Тбилиси есть шанс в 2016 году в Варшаве получить заветный план действия членства в НАТО.
Что посеешь, то и пожнешь. Если правительство Грузии будет активно работать с НАТО, а особенно со странами, которые скептически смотрят на расширение альянса, можно достичь цели. Это сложно, но выполнимо в случае интенсивной, последовательной и трудоемкой работы.
А таких усилий, по словам Георгия Мучаидзе, он за правительством Грузии пока не замечает. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Ну а сейчас рубрика «Голоса» с жителями Сухуми беседовала наш корреспондент Анаит Гагарян.
Скажите, пожалуйста, на что собирают деньги в школах?
Ну вот если 11 класс касается, то это, естественно, на вечер выпускной, в основном на это сборы. Ну, немного внимания, естественно, учителям, мы же привыкли к этому.
Ну а сколько вам обходится?
Ну я даже не знаю, сколько обходится. Нет, я еще не подсчитывала, лучше не считать. Лучше потихонечку что-то, когда оплачиваем то в один класс, то в другой класс. У нас нехватка с книгами до сих пор, и нам приходится покупать книги, хотя российская Федерация выделяла достаточно учебников, но тем не менее в библиотеках в школе нет учебников. Ну как, вот один учебник не меньше 500 рублей где-то стоит, 600 рублей.
Да.
И у меня четверо детей, это обходится в немаленькую сумму. Меня Кама зовут.
Нет, сборов нет. Все сборы отменены. Мы, как бы, родители от себя делаем на праздники, на 8 марта и на Новый год учителям подарки.
И сколько вам это обходится приблизительно?
Ну, на 8 марта мы собирали по 1000 рублей. И все. Как-то надо учителям тоже внимание уделять. Меня зовут Вероника.
Ну, так как у меня мальчик еще не старший классник, но мне очень нравится, что эти сборы насчет вечера, да, отменены. Это, по-моему, правильно. Если дети гуляют, ну, можно для них все устраивать праздник, чтобы они на самом деле погуляли, а не эти пышные банкеты и все остальное.
Например, если бы ваш ребенок вот сейчас бы заканчивал, вы бы, наверное, хотели, чтобы он был в хорошем костюме, чтобы в ресторане, да?
Ну, если будет, а вот строго, вот не выходить за рамки вот такого-то, да, тогда, наверное, все прислушаемся. А так все гонимся за модой, все хотим быть лучше всех, и одеты, и еда. Хотя дети на еду особо внимания и не обращают весь вечер. Инга.
Раз в жизни выпускной вечер бывает. Почему не собирать?
Но не у всех же есть возможность покупать дорогие платья, костюмы и так далее.
У кого какие возможности, исходя из своих возможностей, пускай покупают платья, костюмы. Не обязательно же дорогие. Мы же в демократической стране живем. Мы же не можем ограничивать людей в праве выбора.
Главное, чтобы добровольная форма не превращалась в принудительную форму. Чтобы были какие-то рамки.
Учится в Башаране, а живем в Сухуми. За дорогу, вот каждый понедельник их возят и в пятницу привозят. Вот за дорогу мы 150 же дорога. И выходит за год 10 тысяч у нас. Вот за это и все. А так все бесплатно. Милана.
Мы вечерние, у нас ни на что не собирают. Во-первых, у нас отец умер, привилегии, когда мы были в такой средней школе. А здесь вообще никаких сборов, только если вот на какое-то мероприятие цветы покупают и все. Пока, по крайней мере, молчат. Лолита.
В наше время цветы, когда подарили бы учительницу, могли ее снять с работы. Посадить не посадили бы, но сняли бы с работы точно.
Но учебники мы покупаем сами, собираем только на нужды класса, может быть, на какие-то хозяйственные принадлежности. Или, опять же, какие-то детские мероприятия, там шары или маленькие какие-то игрушки поощрительные после каких-нибудь спектаклей, конкурсов. Мы по 100 рублей каждый месяц собираем. Ну или в два месяца раз 100 рублей. Это, я считаю, немного. Маргарита.
Анаид Гугарян, Абхазия, Сухум для Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа» вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвале 20:30. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Баматова.
Донецкая Народная Республика признала независимость самопровозглашенных республик Абхазия и Южная Осетия. Как сообщает МИД ДНР, соответствующие указы подписал глава непризнанной республики Александр Захарченко. Исходя из искреннего стремления народов Донбасса и Абхазии к установлению полноценных дружественных взаимоотношений, постановляю признать республику Абхазию в качестве суверенного и независимого государства, сказано в указе главы ДНР. В другом указе с аналогичной формулировкой говорится о признании независимости Южной Осетии, передает российская газета. Цхинвали признал независимость ДНР в прошлом году. При этом юго-осетинский лидер отметил, что это решение является правильным и нужным шагом. «Об этом я сужу по отзывам, которые поступают мне от жителей Южной Осетии ежедневно», — сказал Леонид Цибилов. Возможно, в ближайшее время будет решаться вопрос о признании независимости ДНР Абхазии. Тбилиси принял первого официального гостя в рамках ежегодной встречи Европейского банка реконструкции и развития и бизнес-форума. В столицу прибудет президент банка Сума Чакрабарати. «Я горжусь тем, что ежегодная встреча банка и бизнес-форум проходит впервые на Кавказе в Грузии. Ваша страна – пример как для банка, так и для региона. Это действительно важнейшее мероприятие, исходя из того, что в рамках этого форума банк утвердит пятилетнюю стратегию действий», цитирует Чакрабарати портал «Грузия онлайн». Сегодня же правительство Грузии и Европейский банк подписал меморандум о создании Совета инвесторов. Согласно меморандуму, правительство Грузии и Европейский банк реконструкции и развития будет совместно работать для привлечения в Грузию инвестиций и улучшения бизнес-климата, сообщает портал «Грузия онлайн». Франция и Германия против вступления Украины, Грузии и Молдавии в НАТО, заявил сегодня, 12 мая, член Сената Франции Эмери де Монтескью на встрече с председателем Госдумы Сергеем Нарышкиным. И Франция, и Германия абсолютно решительно против вступления Украины, Грузии и Молдавии в НАТО, сказал французский сенатор. По его словам, это бы была абсолютная провокация, сообщает ТАСС.
Новости представила Любовь Баматова.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете эхокавказа.ком.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Демис Паландов. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. На фоне падения лари в парламенте Грузии заговорили о создании специальной комиссии, которая должна расследовать причины девальвации лари. Инициаторами выступают члены грузинской мечты, руководителя экономического и финансового парламентских комитетов, которые недвусмысленно обвиняют в валютном кризисе Национальный банк. По мнению экспертов, в действии большинства прослеживается политический подтекст, и это может привести к ухудшению ситуации на валютном рынке. Подробности в материале нашего специального корреспондента Ираклия Урагвелидзе.
Лари продолжает планомерно снижаться. $1 уже стоит 2 лари 34 тетри. На фоне очевидного валютного кризиса представители парламентского большинства заняты поиском виновных. Выяснением причин девальвации может заняться специальная парламентская комиссия.
Общественность должна знать, кто повинен в ее обнищании. Определенные политические силы хотят использовать людскую массу в своих политических целях и, пользуясь их тяжелым экономическим положением, настроить их против власти. Именно для изобличения этих сил и нужна парламентская комиссия, чтобы все знали, кто именно повинен в их бедах.
Говорит один из инициаторов создания комиссии, председатель финансово-бюджетного комитета парламента Томас Мечаури. Глава экономического комитета парламента Зураб Кемаладзе поддержал идею создания комиссии. Как и у Мечаури, у Кемаладзе возникли вопросы к руководству Нацбанка.
У нас накопилась масса серьезных вопросов. Понятно, что в девальвации лари виноваты внешние факторы. Однако для стабилизации лари Нацбанку необходимо было использовать такие меры превентивного характера, как своевременные валютные интервенции и более оперативное увеличение ставки рефинансирования. Необходимо расследовать деятельность Нацбанка в рамках определенных конституций.
Призвал Зураб Кемаладзе. Банковские эксперты негативно оценивают инициированный большинством процесс. Экономический эксперт Демур Георхелидзе считает недопустимыми попытки большинства давить на Нацбанк.
Создание комиссии может означать лишь одно. Парламент, который на протяжении 2 лет безответственно, исходя из мнимых принципов коллегиальности большинства, даже не выслушивал ежегодные доклады экономической команды, на этот раз решил во всех бедах обвинить Нацбанк. Это, безусловно, политическое решение, которое приведет к еще большей нестабильности. В настоящее время нужна сбалансированная совместная работа Нацбанка и правительства, как принято в цивилизованных странах. Пока они будут разбираться, лари достигнет отметки 2,42 и продолжит падение, если не будет найден общий язык.
Прогнозирует Демур Георхелидзе. Банковский эксперт Георгий Кипуладзе тоже с недоумением воспринимает инициативы парламентского большинства.
По моей информации, даже внутри большинства сложилось неоднозначное отношение к созданию комиссии. Существуют парламентские слушания, пусть задействуют этот процесс. Политические обвинения против руководства Нацбанка могут отпугнуть потенциальных инвесторов, но никак не способствовать укреплению лари. В целях стабилизации ситуации необходима скоординированная работа Нацбанка и правительства, а не политические разборки.
Убежден Георгий Кепуладзе. В конце дня министр финансов Нодар Хадури напомнил о проведении ежегодного мероприятия под эгидой Европейского банка реконструкции и развития, которое стартует в Тбилиси через 2 дня. Мероприятие, которое стартует на текущей неделе, в долгосрочной перспективе повысит инвестиционную притягательность Грузии, будут способствовать развитию экономики и стабилизации лари, лучился оптимизмом министр. Впрочем, толку от мероприятия может оказаться не больше, чем от создания парламентской комиссии. В последнее время лари на оптимизм чиновников должным образом не реагирует. Ираклий Урагвелидзе, специально для «Эхо Кавказа».
В Абхазии готовятся к празднованию 70-летия со дня рождения первого президента самопровозглашенной республики Владислава Ардзинба. С подробностями наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
В Абхазии в эти дни проходят торжественные мероприятия, посвященные 70-летию со дня рождения 14 мая 1945 года первого президента Абхазии, основоположника современного абхазского государства Владислава Ардзинба. Эта дата все больше превращается в праздник. О чем прямо сказал вчера на торжественном мероприятии на площади Свободы в Сухуми вице-президент Абхазии Виталий Габния.
Мы стоим в преддверии праздника 14 мая, символизирующего свободу и независимость Абхазии. Поздравляю весь народ Абсны, многонациональный народ, с этим великим праздником. Абхазия есть и будет на все времена.
Многие в Абхазии, только что с большим размахом отметившие 70-летие победы в Великой Отечественной войне, говорят сегодня, что присутствует глубокая символика в совпадении этих дат и в том, что именно этот весенний месяц, знаменующий пробуждение природы, принес 70 лет назад человечеству избавление от нацизма, а через 5 дней после этого абхазскому народу одного из самых выдающихся его сыновей, которого в последние годы привыкли ставить в один ряд с такими историческими фигурами, как первый царь Абхазии Леон II, Келешбей Чачба, Нестор Лакоба. Кстати, Владислав был первенцем в семье фронтовика Григория Киаминовича Ардзинба, вернувшегося в родное село Нижняя Шера в 1944 после тяжелого ранения. Практически на одном и том же уровне 5 лет назад в Абхазии праздновали предыдущие юбилейные даты – 65 лет Победы и со дня рождения Владислава Ардзинба. Но нынче размах торжеств явно шире. Не только потому, что даты более круглые, но и потому, что сейчас во главе государства Рауль Хаджимба, которого Владислав Григорьевич в 2004-м рекомендовал в качестве своего преемника на посту президента, и вся его политическая команда рассматривает именно себя в качестве наследников идей Ардзинба. Торжественное мероприятие, посвященное 70-летию со дня рождения первого президента Абхазии, набирают обороты. Сегодня в Корчале в торжественной обстановке был открыт бюст Владислава Ардзинба, авторами которого являются скульпторы Амиран Адлиева, Сергей Хиба и Руслан Габлия. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
А сейчас рубрика «Читаем прессу». Сегодня вторник, очередь обзора грузинской прессы, которую для вас подготовил Серго Бригвадзе.
Изменениям в составе правительства Грузии посвятил свою беседу с профессором Тбилисского государственного университета Корнелием Какачи журналист информационного интернет-портала interpressnews.g Коба Бендельяни. «Общество ждало более радикальных перемен», – заявил журналисту политолог. Однако в правительстве произошли лишь косметические преобразования. Эти кадровые перестановки – не что иное, как попытка сохранить стабильность в стране до выборов в 2016 году, считает Какачи.
Я уверен, что положительные изменения стоит ожидать в сфере обороны. Что же касается других сфер, думаю, не стоит возлагать особых надежд на положительные сдвиги, поскольку сменились лишь 3 министра. Новое правительство Грузии не представило не только нового видения того, как преодолеть экономические проблемы, но и плана действий. Поэтому революционных изменений в работе правительства не стоит ожидать.
Корнели Какачи отвечал на вопросы журналиста и по поводу предстоящего саммита Восточного партнерства в Риге. Комментируя возможный отказ Евросоюза в предоставлении Грузии безвизового режима, Какачи сказал, что власти не должны вызывать в гражданах беспочвенных ожиданий. Кроме того, безвизовый режим не решит всех проблем, стоящих перед страной. Европейский суд по правам человека обязал власти Грузии выплатить денежные суммы участникам акции против гомофобии, состоявшейся 17 мая 2012 года, пишет информационное интернет-агентство netgazeti.g. Суд постановил, что во время контракции православных активистов были нарушены статьи Европейской конвенции, предусматривающие запрет на бесчеловечное отношение и дискриминацию, а также лишение прав на собрание и манифестации.
Суд считает, что власти должны были знать о тех рисках, которые существовали в отношении участников мирной акции. Соответственно, они обязаны обеспечить манифестантов соответствующей защитой.
Сказано в заявлении Европейского суда. Возмещение морального ущерба предусматривает выплату 13 участникам акции денежных сумм в размере от 2000 до 4000 евро, а организатор акции НПО «Идентуба» получит 1500 евро. Руководитель этой неправительственной организации Ираклий Вачарадзе заявил, что эту сумму «Идентуба» вернет государству, чтобы власти потратили ее на повышение информированности населения в области прав человека. Министр обороны Тина Хидашели откликнулась на критику граждан Грузии, которая обрушилась на нее, когда пресс-центр оборонного ведомства распространил фотографии министра, на которых она общается с военнослужащими с накинутым на плечи армейским бушлатом, пишет газета «Кверис Палитра». На слова людей, заявляющих, что главе оборонного ведомства негоже появляться перед военными в таком виде, Хидашели ответила на своей странице в социальной сети Facebook.
Эти фотографии были сняты в тот момент, когда один из военнослужащих практически силой набросил на меня эту куртку, поскольку было очень холодно. Я считала, что это пространство, социальные сети, существует для обсуждения идей, концепций, проблем и их решений. Однако тут преобладают разговоры типа «как эта женщина располнела» или «как можно носить длинные сережки».
Написала Тина Хидашели. Она выразила надежду, что все существующие ресурсы будут использоваться не для обсуждения скандалов, а для диалогов на тему грузинской армии и обороноспособности страны, поскольку раньше таких возможностей для подобных бесед с обществом не было. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
И продолжает нашу программу традиционная вторничная рубрика «Картинки с выставки».
Эхо Кавказа.
Интересные события из мира музыки, кино, театра. Слушайте на волнах радио «Эхо Кавказа» каждый вторник. Эхо Кавказа. Искусство делает нас красивее.
Кавказа.
10 мая в Москве открылся фестиваль уличного искусства «Голос улиц». Работы в жанре стрит-арта на актуальные социальные и политические темы представили художники из городов России. Этот фестиваль проводится регулярно с 2012 года. Неоднократно организаторам приходилось сталкиваться с проблемами из-за тематики некоторых представленных на нем произведений. Так, во время первого фестиваля пришлось убрать из экспозиции работу, на которой Владимир Путин и Дмитрий Медведев были изображены в иконописной манере. В этом году организаторам так и не удалось договориться ни с одним выставочным пространством, поэтому фестиваль проходит на территории заброшенного трамвайного депо. О тематике «Голоса улиц» и о том, как современное уличное искусство реагирует на острые общественно-политические темы, моя коллега из русской службы «Радио Свобода» Светлана Павлова беседует с организатором фестиваля Станиславом Решетневым.
Вы пишете, что «Голос улицы» — это фестиваль содержательного стрит-арта. Что вы подразумеваете в данном случае под словом «содержательное»? То есть какое содержание приветствовалось при отборе работ, которые принимают участие в этом фестивале?
Этот термин мы придумали сами, как организаторы. На самом деле для нас его не существовало, потому что стрит-арт — довольно общее понятие, много всего. Это и граффити, и трафаретные отпечатки, и в бумажном виде сделанные работы. Главное, все, что с улицей связано. Нас, как организаторов, просто очень интересовала основная идея авторов, которую они выражают на улице. То есть нам было интересно, чтобы в работах присутствовала какая-то мысль, которую автор предлагает обсудить со зрителем. То есть это какая-то своя позиция, какая-то, может быть, актуальная общественная тема, может быть, что-то такое глубоко личное. Но главное, что это предлагается обсуждать. Зритель должен что-то об этом подумать, и какое-то свое мнение у него должно возникнуть.
Много ли на фестивале работ, которые затрагивают какие-то актуальные социальные и политические проблемы, связанные с жизнью в России сейчас?
Да, я думаю, что многие. Просто тут такая форма зачастую избирается, что это все ощущается внутри, то есть нет никаких там, скажем, политических лозунгов каких-то. Просто люди переживают на разные темы. Они как-то осмысляют, допустим, образ президента. Кому-то уже надоело там видеть президента, да, кто-то там еще, может быть, иронизирует. Кто-то размышляет о том, что происходит на Украине. И тут тоже просто есть разные мнения на этот счет. Мы как-то постарались безотносительно вот своей личной позиции принести все, что касается вот этих вот общественных размышлений.
Понятно, что по поводу происходящего на Украине сейчас есть диаметрально противоположные точки зрения. Можно ли сказать, что вы как организаторы придерживаетесь какой-то одной стороны, либо вы старались предоставить слово и темы другим участникам этой дискуссии?
Да, мы постарались предоставить слово действительно тем. И вот лично для меня, как для организатора, было очень важно, чтобы присутствовали точки зрения, которые не совпадают с моей. Это как бы мне внутренне говорит о том, что, значит, мы сделали хороший охват, и что действительно есть о чем подумать, есть о чем поспорить. И это ведь дело каждого, какой сделать вывод, то есть какую занять позицию. Для нас самое важное было это именно, чтобы все представить, чтобы можно было весь спектр общественных мнений увидеть, и дальше уже зритель сам для себя решает, что ему ближе.
Вы упомянули, опять же, про образ президента. Мне кажется, на одном из ваших мероприятий или подобных фестивалей как раз возникали проблемы с тем, что кто-то из художников нарисовал портрет Путина. Это вызвало интерес то ли правоохранительных органов, то ли кого-то в этом роде. Не могли бы вы напомнить, так ли это и в чем была история?
И это происходило на самом деле не раз. Это происходило, начиная с первой же выставки. Первая выставка у нас проходила в арт-этажи в Петербурге, и это было еще в 2012 году, и там действительно было изображение Путина и Медведева в такой ироничной форме, в виде переделанного плаката, в виде иконы Богоматери с младенцем. Там вот были вставлены такие портреты, и это как бы действительно уличная работа, которая была на улице, и просто нам ее авторы на условиях анонимности принесли, и она провисела несколько дней. После этого со стороны администрации вот этого арт-пространства поступило такое настоятельное требование убрать немедленно. Пришлось это сделать действительно. Мы из этого сделали небольшое шоу, пригласили всех желающих смотреть, запечатлеть и оставить все на память, кому нужно эту работу. И другие случаи тоже возникали. Тоже вот как-то очень остро реагируют администрации тех мест, где мы выставляемся, на вот изображение первого лица государства. На самом деле я бы не сказал, что там было что-то прям оскорбительное напрямую. Просто, видимо, очень боятся, как говорится, получить по шапке за то, что не приняли мер, за то, что это может быть как-то воспринято не так. У нас 3 или 4 раза возникали такие ситуации именно с изображением президента.
А есть ли в этом году какие-то работы, которые, на ваш взгляд, могут вызвать тоже беспокойство у администрации или у правоохранительных органов?
Я думаю, что да. На самом деле, вот пока мы подбирали площадку, мы, в общем, несколько раз сталкивались с тем, что те или иные работы не нравятся. У нас есть, скажем, работа с изображением ополченца из Новороссии в таком позитивном контексте. И вот кому-то не нравится, что это вот позитивно представлено. Потом, опять же, портрет Путина у нас снова есть. И из-за этого в 2 местах нам тоже отказали. На самом деле многое бывает. Людям не нравится, многих что-то коробит. Мы, тем не менее, подыскали такое место, где мы могли бы вне каких-либо рамок выставить все, что мы считаем нужно.
Насколько я понимаю, в принципе, уличное искусство, оно по природе своей, по происхождению, достаточно контркультурное, если не сказать оппозиционное. Как вы относитесь к тому, что иногда и власти поддерживают как-то денежно художников, и иногда какие-то работы появляются явно в виде государственного заказа, выполненные там на Брандмауэрах в Москве, вот как в прошлом году рядом с Таганским метро появилось большое изображение, восхваляющее присоединение Крыма к России. Вот как вы относитесь к подобного рода явлениям? Вообще, насколько это соответствует идейным основам стрит-арта?
Я думаю, что насчет идейных основ, то это каждый художник для себя определяет. Но мы попытались непредвзято подойти вот к этому явлению, как вот государственная поддержка вот проходила в фестивале «Лучший город Земли», например, проходят и другие фестивали. И мы попытались поначалу с ними пообщаться и предложить какие-то работы разместить в рамках их фестиваля. Вот мы общались с лучшим городом Земли, и они, в частности, говорят о том, что в работах должна отсутствовать конфликтность. это практически дословная цитата. То есть это, по сути, обрезает любые острые темы, да, это обрезает вообще любые дискуссии. То есть они приветствуют только какое-то украшательство фасадов. Это есть вот понятие такой мурализм. То есть они просто занимаются тем, что делают стены более привлекательными, там, да, какие-то картинки наносят, но там отсутствует какой-то вот идейный стержень, что ли, отсутствует позиция автора. Поэтому мы с ними пообщались и обнаружили, что точек соприкосновения нет, и, в общем, стали вести с ними такую вот через СМИ дискуссию о том, что же такое стрит-арт и что хотят сказать авторы, и какой формат больше соответствует вот тому, чтобы понять, о чем авторы стрит-арта хотят сказать.
Ваш фестиваль проходит с 2012 года, а на ваш взгляд, за вот последние 3 года как-то изменился интерес к уличному искусству? Есть ли какая-то динамика в этом смысле, в количестве людей, посещающих фестиваль, в количестве участников?
Вот насчет интереса очень сложно мне сказать, потому что нам очень сложно стало выставляться. Мы вот в течение последнего года искали подходящую площадку для того, чтобы вне рамок выставиться, да, так, чтобы нам не навязывали какую-то там цензуру, ограничения. И вот за год нам не удалось найти место подходящее. Нам пришлось вот занять здание, пустующее бывшего трамвайного депо, для того, чтобы все самостоятельно сделать. И поэтому тут очень трудно сказать, на самом деле, насчет интереса, но я вокруг тебя вижу много людей, и я общаюсь с ними. Это и авторы, и добровольцы, которые нам помогают с организацией, просто идейно близкие люди. И я понимаю, что на самом деле интерес очень велик. На самом деле люди хотят открыто увидеть то, о чем думают разные люди со всей страны. А мы ведь собрали около 30 авторов действительно со всей страны, из очень таких далеких мест нам передавали работы. И это очень интересно именно в одном месте увидеть. И я заметил, что интерес есть у людей, которые даже не просто интересуются стрит-артом, просто активные люди. Их просто интересуют разные идеи, их интересует, что как делает какой-то автор, вот, о чем думает. И очень интересно это увидеть все в одном месте. Собственно, вот этот интерес мы еще увидели изначально, когда организовывали первую выставку, первый фестиваль. С тех пор я не заметил, чтобы как-то угасал интерес.
Картинки с выставки.
«Запах молока» – так называется выставка работ фотохудожницы Нателлы Григалашвили, которая проходит в Музее литературы Грузии. Эта экспозиция стала завершающим мероприятием международного фестиваля фотографии «Колга». Тему продолжит Анастасия Славинская.
На ключевой работе экспозиции женщина средних лет в юбке ниже колена. Челка, выбившаяся из повязанного на голове узорчатого платка, спадает на глаза, обращенные на землю. В левой, натянуто напряженной от веса руке, ведро, полное молока. В правой – табурет. Зеленое поле, по которому движется женщина, кажется бескрайним, хотя где-то на горизонте видны многослойные сизо-серые горы, окутанные мягкими облаками. Это фотография серии работ, сделанных Нателлой Григалашвили в регионе Самтсхаджавахэти. Ее название, как и всей выставки «Запах молока», навеяли Нателле стихи Лиили Кокели, отрывки из которых, кстати, сопровождают фотографии. Герои, а вернее будет сказать героини работ фотохудожницы, женщины, пожилые и юные, блондинки и брюнетки, христианки и мусульманки. За каждым из этих лиц история, переданная автором атмосфера сельской жизни, наполненной высокогорным воздухом, запахами травы и молока. Одна из серий, представленных на экспозиции, была создана в Аджарии, рассказывает Нателла.
Это женщины-мусульманки, живущие в высокогорных селах. Все они после замужества покрывают голову черными платками. Вернее, это даже не платки, а обычная марля, выкрашенная в черный цвет. Эти платки своего рода символ, поэтому я снимала вот так. Просила женщин держать в руках эту марлю таким образом, чтобы объекты съемки просматривались сквозь нее. Для меня образ их жизни стал своего рода открытием. Такое ощущение, что они живут все еще в прошлом веке, и даже закрытость их общества, традиции, обряды – это очень интересно.
Женщины, несмотря на многие отличия, обусловленные в том числе и местом их проживания, в чем-то похожи, рассказывает Нателла. Тяжелый физический труд и груз быта, взваленный на них, делает их сильными не только телесно, но и духом, вне зависимости от того, хотят они этого или нет. Нателла о сельской жизни знает не понаслышке, хоть и большую половину своей прожила в городе.
Сейчас, работая в жанре документальной фотографии, она путешествует по разным регионам Грузии в поисках новых героев. Общение с селянами дается ей легко, говорит Нателла. Ее привлекает их близость с природой, открытость, неподдельность и прямолинейность. А то, что горожане считают замкнутостью, как правило, всего лишь скованность или неловкость, свойственная сельским жителям, рассказывает Нателла. Вот уже 2 месяца она живет на 2 дома – в Тбилиси и селе Дуисе, расположенном в Пакистском ущелье. Причина в следующем.
В Панкисском ущелье, в селах Дуиси и Биркьяни, я обучаю подростков фотографии. Этот проект финансируется президентской администрацией. В скором будущем в селах откроется фотоклуб, в который смогут вступить все желающие. Мы обеспечиваем их фототехникой, проводим занятия и мастер-классы. Сейчас в группе 24 ученика. Они очень открытые, дружные, талантливые и веселые ребята. Как только мне приходится уезжать в Тбилиси, они сразу звонят, спрашивают, когда я вернусь. Они очень заинтересовались и активно включились в проект. А это для меня самое главное.
Выставка «Запах молока» проходит в рамках ежегодного фестиваля фотографии «Колга», который традиционно объединил людей этой профессии из разных стран мира. Помимо конкурсной программы, неделя фотографии в Тбилиси включала в себя ряд экспозиций, мастер-классов и лекций. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Картинки с выставки.
Вы слушали рубрику «Картинки с выставки». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландов. Всего вам доброго. До завтра.